эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире последний «Арсенал» подкаст 2020 года. Ведем мы его с минским гуннером Виктором Яковлевым. Виктор, приветствую вас.
Здравствуйте.
И мы записываемся после матча «Арсенала» в Брайтоне. Но сначала мы обсудим матч «Челси», естественно. Стало ли для вас в целом откровением игра с «Челси»?
Нет, это в какой-то степени была, что ли, пошла карта. Но это не было чем-то... Это, конечно, было приятно, но это не было чем-то таким, что сдвигает сознание в какую-то другую сторону.
Почему?
Да потому что просто, ну как это, было видно мучение «Челси». Был виден фарт определенный наш, и ну прям вот не знаю, вот как-то сошлось. Знаете, когда вот есть выпуклости и впуклости, они как-то сошлись в «Челси». Это совершенно не означает, что эти выпуклости и впуклости сойдутся в каком-то другом матче.
Вы имеете в виду гаечку и болтик, я понимаю, правильно?
Да, 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 да. Да.
А хорошо, а в целом, вот к сегодняшнему дню, пускай даже мы считаем два матча Челси-Брайтон, что вы думаете-то в целом про картинку, которая существует в «Арсенале»?
Грусть тотальная.
Почему?
Ну, потому что у нас есть тренер, который ничего не может как-то, который плохо стреляет из пушки. И есть система, которая плохо поставляет снаряды. Поэтому, в общем, вот такое вот ощущение, что мы стреляем с отсыревшим порохом, не всегда попадаем, иногда выстреливаем, но это такая лотерея, за которой мучительно наблюдать.
То есть я правильно понял, что вы не верите в тренерские таланты Артеты?
Он разницы не делает. Я бы так это сформулировал. То есть, возможно, если бы он пришел в какую-то команду, которая уже была до этого сделана, сбалансирована, не знаю, там все у нее были налажены какие-то связи, он бы там ничего не испортил и поддержал бы на прежнем уровне, и все бы было бы хорошо. Но его сразу, можно сказать, из огня да в полымя, ну, вернее, нет, неправильно, с корабля на бал, да, когда его закинули, и он совершенно не справляется с тем, что происходит.
То есть, если предположительно, Пеп бы ушел из Ман-Сити и Артету бы поставили вместо Пепа, чего не будет уже понятно, ну, в качестве примера, то вы считаете, что там у него были бы шансы, да?
Да, он на старом бы багаже, он бы ездил, ну, годик точно, а там уже пошли бы новые челленджи, вызовы. Мне кажется, тут вопрос скорее в том, знаете, как руководители, да, они хороши на своей стадии, когда там компания маленькая, большая, точно так же и с футболом. Вот есть тренер, который хорош в каких-то стерильных условиях, а есть те, которые выгрызают победы, выгрызают, не знаю, там, через боль, через страдания, выгрызают победы, находят какие-то способы. Вот, ну, Артета, к сожалению, не такой, который... Он не боец, я бы так сформулировал.
Не орел, да?
Да, а челленджи здесь такие очень серьезные, потому что команда в... Ну, что ли, в каком-то таком... В разрухе. Вот. Наверное, это лучшая формулировка в данном случае.
А виноват ли Артета в этой разрухе?
Знаете, каждый профессионал рано или поздно задается вопросом, а на своем ли я месте? Знаете, синдром самозванца. И ты думаешь о том, что ты что-то где-то мог бы сделать по-другому, и это было бы, это что-то бы поменяло. И вот здесь, мне кажется, что Артета точно недоволен трансферным окном. Он явно недоволен, что он не смог дожать руководство с точки зрения каких-то трансферов и каких-то, не знаю, подвижек в команде. Явно не справился с Азилом. Явно не справился с какими-то еще ситуациями. Ему есть чем быть недовольным про себя, но он явно здесь мог бы сделать что-то лучше, на мой взгляд. Вот, и он бы мог, по крайней мере, не знаю, встряхнуть руководство каким-то образом, чтобы оно что-то поменяло в своем поведении, встряхнуть, не знаю, но, знаете, это как хорошо со задним умом думать, да, что вот если бы вот докабы. Но если он хочет быть менеджером в Арсенале, ему нужны, скажем так, более решительные действия.
А он может вообще?
Ну, знаете, кризис — самое лучшее время для перемен. Может, он вскроется таким образом, когда его там поприжмут, он начнет там
наваливаться. Ну, вот вы сегодня видели матч в Брайтоне. Что там вы увидели?
Что-то вроде... Два тюленя борются за место на льдине. Просто вот как-то так вот очень... тяжело, мучительно, но затолкали. Ну, не то, что затолкали гол, да, а затолкали, вот, победили мучительно. Это было очень тяжело, очень, что ли, очень вымучено, я бы так сказал. Да,
а план на игру-то вы видели вообще какой-нибудь?
Видел историю про то, что первичный план, задор какой-то был на первые 15 минут. В первые 15 минут Арсенал мне казался, что ли, каким-то осмысленным. Да, он не приносил никакого результата, этот футбол, но все казалось очень... То есть каждое движение, казалось, оно вот ведет к какой-то цели, но в конечном итоге не привело. А потом что-то посыпалось. И знаете, здесь я задумался над этим, что... Хорошие, для хороших тренеров, конечно, первая 15 минутка важна, и в нее можно много вложить, но если ты через 15 минут не знаешь, что делать дальше, то дело твое швах. А Артета вот в этих историях, мне кажется, что часто теряется. Когда первые 15 минут проходят, ну, они очень сложно угадать на 100%, как будет все. И нужно адаптироваться. И, наверное, самые крутые тренеры знают, как адаптироваться уже через 10 минут. Но вот эти 15 минут, вот с 15 по 30 и дальше, это просто какая-то рефлексия на какие-то, не знаю, я не вижу осмысленности в действиях.
У меня вопрос к вам. Брайтон показался вам командой, против которой можно играть первым номером? Просто было выйти, отобрать мяч, задавить ее, даже не прессингом, а давлением хотя бы просто по приему мяча?
Ну, нет? Мне сложно так оценить, потому что Брайтон...
Ну, Брайтон какой... медленная команда.
Да, она очень тяговитая, да, такая. Я даже не знаю, что здесь, какой рецепт здесь мог бы быть. И на самом-то деле и гол там Арсенал забил, когда вот эта тяжеловесная команда вышла вперед.
Да. На контратаке, да.
Да, на чистой контратаке. И здесь мне кажется, что если бы Брайтон захотел, он бы мог точно уйти с ничьей. Вот, но Брайтон, это же Арсенал, и Брайтон хотел явно большего.
Но дело в том, что они выпустили полуторный состав для начала. То есть у них не было там четырех ведущих игроков, которые играют в старте. Так что у них такое отношение к игре было, конечно, непонятное. Я не думаю, что уж прямо они не верили в то, что Арсенал они взять очки не могут. И типа следующая игра у них с Вулверхэмптоном в следующем туре. И если вопрос стоял, где дать отдохнуть людям, а где там зависеть их полностью, то я не очень понимаю вообще вот такой выбор. Чем Вулверхэмптон хуже Арсенала? Непонятно.
Ну, здесь мне казалось, что они просто выпустили состав, который, что ли, ну, а-ля... сыграть хорошо в обороне, а дурака какого-нибудь мы закатим, это же Арсенал.
Не, ну смотрите, значит, они не выпустили Марша, Коннелли, Троссара, Велбека, Мапея, то есть они не выпустили, наоборот, такую атакующую часть свою.
Так я и говорю, что задача была не пропустить, Ну, вот,
но это странная задача для игры с Арсеналом. Мне вообще непонятно, вот подход этот, мне непонятен. У меня, правда, есть подозрение, что товарищ, работающий в Брайтоне, по фамилии интересный, такой Поттер, да, он такой маленький клон Венгера. Он занят своими делами, и он на соперника вообще не смотрит. То есть он играет от себя всегда. И считают, что это оправдается. Мы знаем много таких тренеров. Например, Бьелса в Лидсе, да? То есть ему все равно, что будет. Он вот работает так, как он работает. Поэтому я думаю, что он на Арсенал не смотрел, но принимая решение, где поберечь атаку, а где ее выпустить посильнее между двумя матчами, я не понимаю этого выбора просто. Но мне непонятен он. Мне все равно, на самом деле, что там происходит в Брайтоне и как этот товарищ тренирует, без разницы. Брайтон сегодня однозначно доказал, что он будет бороться за выживание. Он рак, как говорят в этих играх, рачье, чистое рачье. Сегодняшний матч просто доказал это еще раз, потому что Арсенал, на мой взгляд, был никакой. И у этого Арсенала команда, которая на что-то претендует, она не могла сегодня проиграть ему. Вот, а Брайтон, в общем, показал какой-то мутный футбол, попытки вот этого перекатывания мяча тягомотного, абсолютно без скорости, по 6 касаний. Ну да, во владении они, когда держали мяч, они его могли как-то держать, в отличие от Арсенала. Но момент, сколько было у них моментов в первом тайме? Один. Это ж ничего не давало. Это ж по первому тайму было ясно, что эта игра ничего не дает. И во втором тайме начались провалы сзади, и сразу же был момент у Абамиянга, да, который он не забил, убойный вообще. А Абамиянг будет забивать, нет, что-нибудь? Или все?
Мне кажется, что он немножко выпадает сейчас из системы.
Нет, это я не готов. Мне тогда надо объяснить, что за система.
Я не к этому. Я к тому, что состав и позиция на поле у него настолько оторванная, что... Ну, то есть он мне не видится частью Арсенала сейчас в игре. Вот.
То есть, иными словами, его место на лавке.
Возможно.
Выход с лавки, усиление и так далее, да?
Ну, по крайней мере, пока он не наберет форму, пока он не наберет.
Сколько он будет набирать?
Да, черт его знает. Это же.
Полсезона прошло.
Ну, значит, пускай посидит. Ну, опять же, это ловушка такая. Мы только его переподписали. Все вот вроде бы классно.
Ну, так я про это говорю, может, в этом и дело все. То есть Тео Волкот. И все. Мы же все знаем.
Ну, дороговатый Тео Волкот.
Ну, Тео Волкот для своего времени, когда он 140 тысяч переподписал, извините, это было примерно то же самое, что 300 сейчас, я думаю. Угу. Ну, по той инфляции зарплат, которая поехала.
Ну, вполне, но я пока, что ли... Ну, в общем, схемы, по которым сейчас играет Арсенал, они, не знаю, для меня... я не вижу связи. Знаете, вот есть двоечки, троечки, да, когда они там взаимодействуют. Угу. А здесь это все вот такое ощущение, что вот, ребята, как Венгер, да, выходите на поле и показывайте все лучшее, что у вас есть.
Да.
Вот, а они ничего не делают из того, ну, вернее, каждый показывает, что у него есть, и я там рад в каких-то моментах, когда идет взаимодействие. Сака очень много...
Сака с Тирнием, например.
Что?
Сака с Тирнием взаимодействие есть такое.
Да. У них очень хорошо получается. И вот таких связок, почему-то у Абумьянга эта связка какой-то пропала. Он ни с кем не может обыграться нормально. Он просто вот... Ну, надо отдать ему должное, он, по крайней мере, бегает в оборону и что-то там делает. Вот. Не просто стоит впереди. Ну, хоть в этом. То есть он как-то не играет за соперника в этих историях. Поэтому... Мне кажется, что хоть в этом он, знаете, как это, какой-то минимум обеспечивает. Ну да, он должен забивать.
Ну, без Сака вообще была бы смерть. Потому что Сака обеспечивает, я не знаю, 80% остроты, которые есть. То есть с креативом жесткая беда. И я все-таки могу так сказать, что бывают ситуации, например, вот время такое в команде, что у тебя, ну, например, вылетает креативный игрок какой-то главный, там, ну, условный Фабригас. Вспомним давайте то время. Вылетает Фабригас, все равно команда более-менее сыгранная и понимающая движение друг друга, она все равно сохраняет креатив, даже если у тебя там ведущий креативщик вылетел. У нас этого креативщика ведущего нет. У нас креативных игроков просто нет. Потому что Мартинелли это нападающий, это все равно не креативный игрок. Сибалис вообще это ни о чем. Ни о чем. Он не креативный игрок, ни опорный полузащитник, ни в защите не может играть. Он ничего не умеет на требуемом уровне. Ничего. Так же, как Джака. Это абсолютно пустые места. Эльнани, он хоть более-менее как-то может сзади там подстраховать, не ошибиться. А эти двое нет. И у нас нет креативных игроков. То есть мы отпустили Ивоби, а Ивоби был у нас креативный игрок в общем. В общем. И он в Эвертоне сейчас показывает, что он может периодически и атаки организовать, и голы организовать. Ну, сам забить вряд ли. Ну, так это и понятно. У нас этого не могут. То есть продажа Ивоби — это некая ошибка. Опять же, я не считаю, что Ивоби хороший игрок. Он все равно там игрок для лавки. Но хотя бы с лавки еще было кому выходить. А у нас это делать некому. Мозга на поле нет, в которому можно всегда отдать мяч, и он что-то придумает. Наигранных комбинаций никаких нет. То есть условно создать креативную игру из частей, да, из комбинаций. Из наигранных двоек, там еще вот. Ничего нет, кроме вот Тирни Сака. И поэтому у нас очень плохо с креативом. И у нас нет игроков, которые могут обыграть, извините, кроме Сака. Кто может обыграть у нас соперника?
Ну кто? Честно, прям вот именно обыграть, да? Дриблеров у нас.
Да.
Дриблеров у нас, по-моему,
только, нет. Только Сака. Сака может, да. Всегда в любой момент.
Ну, с Ивоби история скорее обидная, что мы поменяли, скажем, одного человека, которого мы знали хорошо, за дополнительные деньги на человека, которого мы знали плохо, и который не показал того результата, который был заявлен.
Ну, правильно, если сравнить Пепе с Ивоби, то кто лучше? Начинаются вопросы же сразу.
Да.
Нет же однозначного ответа.
Зарплата у...
Нет, дальше все понятно, да. Нет, там по финансам все понятно, но отбросив деньги, просто вот двух игроков сравнить, нет ответа однозначно у меня сразу. Я думаю, что часть слушателей, подумав, решит, что вообще Ивоби был лучше. Возможно. Возможно, нет. Но, по крайней мере, это дискуссионный вопрос сразу. То есть, это же не вопрос там Пепе или Сака. Тут вопрос ясен. Тут дискутировать не о чем. А Ивоби или Пепе, да, это вопрос. Скажите... Ну, что вы видите в целом-то? К чему дело идет все? Я, прежде чем вы ответите, я хочу зачитать. Я очень впечатлился текстом журналиста, известный журналист итальянский, инсайдер Фабрицио Романо. Я не слежу за ним, вот буквально там в Твиттере нет, но я его видел, и тексты его какие-то видел, и видел видео там, когда он рассказывает. То есть у меня, да, такое есть ощущение, что он... Ну, что-то он знает, конечно, да. То есть не обязательно, что он всегда говорит то, что есть, но это не балабол. Вот так. Значит, я сейчас текст, который он опубликовал, переведенный за счету. Кавычки открываются. Текст следующий. Про Арсенал. Победа над Челси... Перевод дословный. Победа над Челси восстановила безмятежность и спокойствие по отношению к тренеру на фоне трудной ситуации, вызванной плохими результатами. Совет директоров вместе со спортивным директором Эду Гаспаром еще раз подтвердили публично и частным образом на встрече с агентами, видимо, с агентами потенциальных тренеров, я так понимаю, что совет директоров планирует идти вперед с Артетой, потому что он правильный человек для проекта «Арсенал». И совет директоров не собирается менять тренера в настоящее время. Это абсолютно ясный выбор, который был подтвержден результатом матча с Челси. Артета остается под прочной защитой клуба. Это было до игры с Брайтоном. Я в этот текст стопроцентно верю, что именно так дела и обстоят. Что никто в «Арсенале» даже не думал о том, что «Артету» надо менять вне зависимости от результатов, которые будут. Все боялись только, что доедет до реальной борьбы за вылет, и тогда придется что-то делать. Ну, поскольку взято 6 очков, и пока что от черты борьбы за вылет «Арсенал» отскочило, а если удастся там не проиграть Весбромвича... Весбромвич, знаете, сегодня как с Лидсом сыграл дома?
Да.
0-5.
Лидс вообще такой, вот мне кажется, что они там периодически съедают какие-то мухоморы, и в режиме берсерка просто носятся по полю.
Но им сегодня там подперло быстро, а потом все покатило. Первый тайм 4-0 закончился. Я не думаю, что Весбромович с Арсеналом будет вот это исполнять. Я думаю, там будет проблемная игра. Но неважно, даже если Арсенал не проиграет просто Весбромвича, то я уверен, что Артета будет жить у нас до конца сезона вне зависимости от всяких результатов. Вообще без разницы какие. Потому что хозяева Арсенала, они люди, которые ничего не понимают ни в людях, ни в управлении, ни в чем. Мы это многократно обсуждали. У них есть свои представления об этой жизни, именно об этой жизни. Они считают их правильными. И они будут действовать так, как они считают. В конце концов, они отказывались увольнять и Венгера. Когда уже шел всемирный флешмоб «Венгер аут», они ему предложили новый контракт. Поэтому не надо думать, что что-то там изменилось. Ничего не изменилось в этом смысле. Только доведенные до ручки, да, они могут идти на какие-то там телодвижения. Ну, сейчас уже была ситуация, до этого дошла. 6 очков от этого отвели, поэтому Артета будет работать. Чем все это закончится, на ваш взгляд?
Я думаю, что закончится это только сменой руководства. Ну, не в смысле там Кронки, а в смысле, что... Ну, хотя это было бы тоже прикольно. Но, по сути, у меня вопросы уже не к Артете. У меня вопросы к менеджменту, потому что то, что творится, это, ну, не знаю, непрофессионализм по полной. И здесь смена Артета на кого-то другого, это, наверное, скажем, если это будет неудачник, ну, какой-то очередной, да, который там просто мы сделаем ставку на него, она не сработает, это будут мучения. Если вытащат счастливый билетик, и у нас там появится свой Почеттино, это тоже ничего не решит. Мы по-прежнему будем мучиться, потому что, знаете, как преферансия. Если тебе твоя задача, если ты тебе попались хорошие карты, выиграть как можно больше. Если попались плохие карты, хотя бы остаться при своих. Но сейчас карты постоянно сдаются плохие. Я совершенно не уверен в том, что люди способны сдавать хорошие карты для нашего тренера. И, соответственно, если не поменять... То есть для того, чтобы Арсенал находился на том месте, где мы его привыкли видеть, ну, вернее, скажем, хотим видеть, привыкли-то мы уже к плохим результатам, но там, где мы хотим видеть, там должно поменяться руководство. Это дело не одного тренера, это дело там сразу нескольких системных преобразований в компании под названием «Арсенал».
Каких?
Ну, во-первых, знаете, мне очень нравилась связка Дэвид Дэйн и Венгер. Каждый занимался своим делом. Дэйн подносил правильных игроков, доставал их, даже, как бы, возможно, где-то не спрашивая, не знаю, не спрашивая Венгера. А Венгер размещал их на поле, и все, дело шло. Вот. После того, как Дэйн отошел от дел, на мой взгляд, все пошло наперекосяк. Начались какие-то проблемы, какие-то нюансы, какие-то, и вот это все начало сваливаться в единый ком, который в конечном итоге и укатал Венгера в непонятно что. Потому что он считал себя спецом по всему, а это было опасно. И вот сейчас у нас, можно сказать, раздробленный Венгер. То есть у нас есть кусочек Венгера в виде Артеты. У нас есть кусочек Венгера в виде менеджмента, который там остался. Там спортивный директор, я уже забыл, как там, какие там должности конкретно у нас. Но просто вот Эду...
Я сейчас вам дам намек позитивный про то, что вы говорите. Вы знаете, что такое борд, да, как переводится с английского?
Да.
Как?
Ну, борд, ну, это, как это сказать, ну, если прямое, это доска, ну, то есть...
Нет, да понятно, но у нас это имеет совершенно четкий перевод, он не дословный, но смысловой.
А, ну, совет директоров.
Совет директоров.
Да, совет директоров, да.
Значит, на сегодняшний день в совете директоров футбольного клуба «Арсенал» нет директоров. Спортивного директора там нет. Генерального директора там нет. Там есть оба кронки, которых сложно назвать директорами, потому что они не занимаются, да, клубом, ну, в нормальном режиме. Ну, либо надо назвать себя, наконец, там. Директора вообще, они по направлениям в целом в совете директоров. Есть председатель совета директоров, который лорд, да, понятно, он там, так и называется, чермен. Но дальше директора, они должны какие-то направления закрывать. Это не значит, что они должны day-to-day работать. Понятно, да, но они должны направление закрывать. Но, извините, генеральный директор в «Арсенале», в совете директоров присутствовал всегда. Газидис там, Идельман до этого. А сейчас их нет, никого. Это может быть намеком на что? Ну, во-первых, первое, что приходит в голову, что кронки даже этого не понимают просто. Но второе есть, что их не вводят в совет директоров ни Эду, ни Виная, потому что их собираются менять, например. А следующих директоров уже введут. Ну, например,
а как давно эта ситуация?
Эта ситуация после того, как смена в совете директоров прошла. Оттуда ушли Газидис, этот Фраер, Чипс там изменили. Стало четверо всего. Двое кронки. Было трое. Двое кронки и этот лорд Харрис, по-моему, уже забыл я. По-моему. Да это не важно, потому что это же... Понятно, что за фигура. Угу. Здесь председатель Фукс. И они ввели летом Льюиса, своего придворного, ну, не придворного юриста, так нельзя сказать, но юриста, который им помогал даже приобретать долю в «Арсенале» еще, там, 13 лет назад. То есть они, это доверенное лицо, но он работает там в большой юридической компании. Они его ввели в состав директоров. То есть там два кронки, Льюис, лоер, и здесь председатель Фукс. Ну, то есть, по факту, этот совет директоров неработоспособен просто. То есть, когда вот мы слышим написанное борд, там вот арсенальский борд, туда-сюда нет такого органа. Этот орган не собирается, не обсуждает ничего. То есть, такого органа нет. Существуют два кронки, а я думаю, что больше, один младший, который вот слушает, что говорит Льюис, и они там что-то между собой перетирают. Что такое борд? Борду голосовать не надо сегодня. Зачем? Там все в одних руках.
Но ведь все равно структура, ну, как организация, «Арсенал» существует. Трансферы, да, осуществляются.
Да, но этим занимаются исполнительные директора. То есть спортивный директор, генеральный директор. Они не являются членами совета директоров. Вопрос, почему? Они могут и не являться, да. Но генеральный директор должен являться членом совета директоров. Нет, ну а как иначе? Без конца его приглашать туда, как приглашенного на заседание совета. Окей, да, совета на самом деле нет, как такового работоспособного. Но по смыслу он должен быть.
А мне кажется, что после ухода Газидиса у них какая-то психологическая травма.
Ну,
не хотят никого видеть. Не могут забыть свою бывшую. Вот. Ну, короче, в... Для нас очень много загадок в стиле управления семьи Кронке. Я не уверен в том, что мы даже получим какие-то ответы на это через какое-то время. Поэтому нам все равно нужно, скажем, у нас есть команда, в ней есть тренер, в ней есть люди, которые ответственны за трансферы, есть люди, ответственные за там, какие-то маркетинговые решения, и они должны делать свою работу хорошо. Вот. Пока по-прежнему, как «Арсенал» испытывал трудности с коммерческой составляющей, так и испытывает. Ничего в этом сильно не поменялось. Ну, на мой взгляд. Как испытывал трудности с трансферами, с агентами, со всеми подряд. мы до сих пор не можем выйти из этого кризиса. Я очень надеюсь, что, скажем, вот это лето, которое просто сбросит с нас несколько фамилий, которые нам уже надоело называть. Вот. И, скажем, тогда можно спросить, а кто там дальше-то будет? И если вот эти люди по-прежнему не способны дать нам нужных игроков, хотя я, честно говоря, знаете, вот с игроками есть ощущение, что Арсенал как в карты. Он проиграл и пытается отыграться. Он пытается купить новую звезду. А никто не пойдет из звезд туда вот, ну, как вы знаете, как, что если компания ищет волшебника, то она получит сказочника. Вот. А мы ищем этих очередных волшебников, а их нету. То есть все реальные волшебники разобраны, остаются только вот сказочники с агентами о том, что вот вы вот представьте себе, что Пепе, вот представьте, что он получит золотой мяч. А если вы его не купите, он получит золотой мяч без вас. Представляете? И там все, сделка закрыта, давайте покупаем Пепе. Вот, и в этой истории...
Я думаю, там другие движущие силы были.
Да понятно. Но все равно.
Не-не, то есть Кронке это можно было продать, да.
Да, потому что попытка отыграться — это самое страшное в этой всей истории, потому что Арсенал уже не в том положении, чтобы отыгрываться. Ему нужно просто зафиксировать убытки. То есть нам нужно привыкнуть, что мы пока середняки. Набрать, благо, есть хорошая коммерческая база. Набрать, ну не то что набрать, прямо, а подбирать игроков. Не знаю, мне очень впечатлила история Милнера в Ливерпуле. Это такой работяга, который с железной задницей, да, можно сказать, да, который там своим трудом очень много добивается. Нам нужны такие игроки, нам не нужны звезды, нам нужно хотя бы на каждой позиции, чтобы у нас были крепкие ребята такие, не знаю, которые, знаете, вот есть стратегии достижения, стратегии во всяких игровых видах, ну, там, не знаю, там, в азартных играх есть стратегии максимального максимума и стратегии максимального минимума, да, чтобы, типа, не стремиться побольше урвать, да, что вдруг там повезет, и мы побольше урвем. Но нам нужно обеспечить как минимум какой-то минимальный результат, который бы нам устроил вот этот игрок конкретный. И тогда, мне кажется, постепенно эти люди позволят нам выстроить эту лестницу, в которую можно будет поставить крутого игрока, который с удовольствием придет и сделает разницу. А пока у нас такая лотерея вообще. Ну,
давайте так. По поводу трансферов я с вами не согласен. Потому что партия и Габриэль — это нормальные покупки абсолютно. Я не вижу тут прямой проблемы. Но Пепе уже давно, полтора года назад. Рунерсон — это покупка идиотская, но, слушайте, она стоит там 1,5 миллиона. О чем говорить? По сегодняшнему ценнику это вообще ни о чем. Ну просто вообще. Сараш бесплатный, тоже я не понимаю, что там сильно разговаривать по нем. Виллиан тоже бесплатный. С Виллианом понятно все было и тогда, когда он подписывался. Но, опять же, да, к вопросу, есть ли вина Артеты? Да, конечно, есть. Ты ждал согласия на подписание Виллиана? Все, без тебя бы его не подписали. Пабло Мари там 7 миллионов. Ну, тоже это за 7 миллионов трансфер, ну, относительно нормальный. Ну, пока что так. Он не выглядит же как Мустафи, как минимум, да? Uh-huh. То есть я не готов признать, что там с покупками все плохо. Там все очень плохо с продажами, да, безусловно. То есть продавать Арсенал не может. Поэтому коммерческая служба вся требует укрепления. Но хотел бы спросить вот вас о чем. А представьте, что вы Кронки. Что вы начнете делать с 1 января? Ну, хорошо, вы не Кронки, я понимаю. Но Кронки вам отдали... не продали вам долю, окей. А назначили вас вот человеком с голосами. Ну, вы знаете эту историю, да? Как Цукерберг продавал долю до того, как Facebook выходил на биржу, до IPO, до всего. Он же продавал доли там в Фейсбуке.
Да, я что-то слышал.
Значит, продавал следующим образом. То есть была очередь из страждущих инвесторов, потому что все понимали, что будет IPO, и там все умножится. И реальность так и оказалась, что все там умножили на 3, на 4, на 5 свои вложения, в зависимости от того, когда они вкладывались в Facebook. Так вот, у Цукерберга было условие. Вы кладете свои деньги, получаете свою долю, и немедленно подписываете доверенность, что на всех собраниях голосую за вас я. И все. На этих условиях тебе продавали долю.
Красавчик.
Да. Так вот, предположим, Кронке выписали все на вас. То есть у вас 100% голосов. Вы не владеете клубом, но у вас есть бумага на все голоса. Что бы вы стали делать?
Ну, сначала завтра. Нужно... С завтрашнего дня я бы начал вопрос о, скажем, об изучении текущего положения дел. А второе...
Нет, так не пойдет. Если вы не знаете текущего положения дел, вам бумагу не дают.
Давайте так. То есть первое. Нужно сформировать четкую стратегию, обозначить четкий план на ближайшие 5 лет.
Без этого вам тоже бумагу не дают.
Хорошо.
За красивые глаза же вам не дадут.
Но я бы начал искать, во-первых, нового коммерческого директора.
Так.
И во-вторых, начал бы... Ну, задавать вопросы все-таки по... Короче, ну, в принципе, поддержал бы чистку состава, но с очень четким планом, с, не знаю, с выносом всех неугодных и с постепенным заполнением там правильными людьми.
То есть полезли бы в футбол?
На мой взгляд, как полез бы в футбол?
Ну вот, я чистка бы, состава — это футбол.
Пока бы я не убедился в том, что люди на своих местах и делают правильную работу, я бы, ну, все-таки не слезал. Это самая проблемная зона сейчас у Арсенала. То есть в футбол бы, скорее всего, нужно было бы лезть. Хотя в целом, наверное, управление с такого уровня, он должен просто назначать нужных людей и доверять им полностью, и просто спрашивать у них результаты периодически, и фиксировать какие-то договоренности, которые там нужно осуществлять. Вот, но пока проблемы есть, туда нужно погружаться с головой.
Значит, если вы собираетесь работать генеральным директором, то да, то вы должны погружаться в проблемы с головой. Если нет, то вы должны нанять генерального директора.
Да.
И все. А дальше спрашивать генерального директора, что ты сделал, кого мы будем нанимать, спортивным директором, кого техническим. Приводить в порядок структуру, чтобы она работала. Не абы как, а нормально. Чтобы был спрос, чтобы была ответственность. За, я не знаю, за месяц, за два разобрать все эти завалы. Понятно, что до лета с командой ничего сделать невозможно, ну, практически, по факту. То есть увольнять тренера вы тоже не можете сразу, ну, как пришедший, потому что у вас нет на замену просто никого сразу, и вы понимаете, да, что у вас тут авгиевы конюшни, которые надо разгрести сначала. И все, вы их разгребаете, а потом вместе с генеральным директором, потом ищете вместо Эду человека, потому что Эду парень неплохой, но не орел, а нужен орел. Пускай даже коррумпированный, как Санлехи, не важно. Важно, чтобы он продавал как следует. А не так, как мы тут обсуждали в одной из предыдущих программ, что Арсенал вообще не занимается продажей игроков. Арсенал говорит агенту, что ищи своему игроку новый клуб. Ну так о чем говорит? Сколько сразу клуб теряет денег? Просто в тот момент, когда вот это озвучено. Это сразу потеря денег, немедленная. Потому что агент продаст туда, где выгодно игроку и агенту, а не клубу. А клуб, самоустранившись от продажи, лишился там 90% денег или 80%, я не знаю, в разных случаях по-разному. Так вот это все надо поломать, выстроить нормальную систему. Если ты не понимаешь как, значит, сходишь к Роману Аркадьевичу, и Марина Грановская расскажет по дружбе все. Если бы был у нас Алишер Усманов владельцем, то я думаю, он так бы и сделал. Он бы посоветовался там у Марины, как дело налажено. Там же не надо рассказывать, мы выгнали Эминала за то-то, за то-то. Это не надо рассказывать. Надо рассказывать, кто за что отвечает и где права и ответственность начинаются и заканчиваются у разных людей. И все.
Процессы какие выстроены.
Да, и как, да, они абсолютно работают. Абсолютно. И все. А потом уже заниматься подбором главного тренера. А нынешнему, конечно, сказать, что ты молодец, мы тебя защищаем. Все, работай. Потому что ты знаешь, что тебе надо, чтобы до конца сезона команда не вылетела. И с этой точки зрения ты его оцениваешь. Как он вообще? Он в энтузиазме, если хочет работать, отлично, мы его будем поддерживать. Премию дадим, не важно, что команда на 14 месте. Дадим, все, будем поддерживать, все. А в голове иметь, что с мая он у нас не работает все равно. полюбе, чем бы сезон ни закончился. Все, с ним все понятно. Но он об этом не должен знать и подозревать не должен. Соответственно, нужен надежный человек в клубе, который может вести разговоры с другими тренерами, переговоры даже не с самими тренерами, а с агентами, понимаете, да? То есть это все же работа-то, ну, такая незаконная, это же не то, что незаконная даже. Но ее нельзя огласить. То есть тренер не должен узнать, что ведутся переговоры там. Поэтому встречаются люди, доверенные лица, с доверенными лицами, где-то пьют пиво, никто об этом не знает. И так между слов там разговаривают, что наш бы пошел, если бы было бы вот так вот. Ну, хорошо там. Я передам, типа. Ну, передай, да, я передам. Ну, и все, да.
Но здесь же еще важно, чтобы тренер показал, вернее, не тренер, клуб показал себя с хорошей стороны, потому что идти в компанию, в которой кавардак с управлением,
да, не, вы, не захочет. Вы идеалист. Люди пойдут на деньги.
Да, но это дороже.
Все, все. А с тренера никто не будет спрашивать, что бардак в управлении. Тренеру важно, чтобы игроки покупались, деньги выделялись. Разумный такой тренер, совсем разумный. Или циничный, наверное, да, мы так правильно скажем. Как Анчелотти. Он имеет прямой контакт с хозяином, гарантированно. И может напрямую с хозяином обсуждать, сколько денег ему надо, чтобы ему выделяли. Ну, там, наверное, есть какой-то спортивный директор, который трансферы сопровождает, подчеркиваю. Но решение принимают. У нас тоже это решение не принимает, я думаю. Решение все равно принимают Кронки. Что за проблема-то решить вопрос двух-трех человек в год, которых надо купить? Я не вижу тут проблемы для хозяев позаниматься и решить. Ну, хоть как-то. Ну, хоть как-то.
Если ты в этом не понимаешь, то тут...
Но ты не можешь же признаться себе, что ты не понимаешь. Ты же уже крутой, у тебя футбольный клуб уже столько лет так.
Ну, это страшно, потому что ты должен принимать... знаете, я в бизнесе сталкиваюсь с такой проблемой, что люди нанимают людей для выполнения работы, которую не готовы принять. И это самая дурацкая история, потому что тебя так или иначе начинают вводить в заблуждение, видя, что ты не понимаешь. И это просто величайший соблазн у всех вот исполнителей начать вводить в заблуждение. Все равно же никто не поймет, если ты окажешься в какой-то там затруднительной ситуации, что ты... И это проблема реально большая. И вот когда ты, как профессионал, говоришь о том, что, ну, давайте, кого там нужно выбрать, каких игроков нужно покупать, давайте, рассказывайте мне. И это просто... Ты в них не разбираешься, и тебе что-то говорят, ты такой с умным видом говоришь, что да, отлично, хороший выбор, а вот этот... А почему он волосы красит, да? Вот мне не нравится, что он волосы красит. Или там, не знаю, что-нибудь еще. То есть для, с умным видом говоришь... И в конечном итоге тебе просто, ну, не знаю, конечно же, они покажут себя на поле, но это можно оправдать все равно человеческим фактором. Ну, вот вы знаете, у Шевченко тоже не задалось в Челси.
Я понимаю, да, о чем вы говорите, но мне кажется, что в футболе все-таки вот, ну, опять же, даже хороший игрок может не заиграть, да, а посредственный игрок вдруг может заиграть так, что все там прямо начнут охать. Вот, ну, бывает же в футболе такое, то есть тут есть элемент вот этой случайности такой довольно большой.
Да.
Поэтому может пропереть просто.
Нет? Да, может и нет.
Да, но может.
Здесь же
нет,
мы
может.
Говорим, мы же говорим о вероятности. Вероятность, которая, скажем, зависит от твоих действий, насколько ты умеешь оценивать или насколько у тебя выстроен процесс по выбору этих игроков. Ты можешь выбирать из большого количества реально таких посредственностей, ну не то что посредственностей, людей, с которыми еще непонятен до конца потенциал. И это тоже будет нормально, если это у тебя в твоем процессе, в твоих процессах, в твоей системе. И ты таким образом занимаешься перебором, отбором игроков. Или же там покупаешь точечно, но там супер-пупер профессионала, или там он пускай с маркетинговой точки зрения важен, нужен. Но это все действия должны быть реально, ну что ли, ты должен оценивать вероятность того, что все сложится. Потому что если ты ее не оцениваешь, то, ну это как риски, ты оцениваешь риски покупки. Вот, если ты их не оцениваешь, то ты просто играешь с огнем. Ну... То есть ты купил трех игроков, твоя задача, чтобы, там, четырех игроков, твоя задача, чтобы два из них точно заиграло. Вот. И что два, если не заиграет, ну, не страшно, да, мы там придумаем, как их там через год продать, потому что там пока они сильно не потеряли в цене. И это тоже нормально. Но если ты просто покупаешь набор игроков вслепую и просто вот, не знаю, договорившись с агентами об этом, о том, что я слышал, он классный, да, агент говорит, что он классный, ну, давай возьмем, все. Ну, это, на мой взгляд, ну, такая, как бы, снижает вероятность того покупки игрока, который заиграет, ну, раза в два, может, в три, не знаю, во сколько раз. Вот. Но, да, в среднем, как бы, кто-то заиграет, там, поперебираем. Но это, опять же, прямые убытки клуба. Вот он, не знаю, купили, не смогли продать задорого после, потому что оказалась ерунда. Это же неправильно. Это же плохо.
Значит, Артете крупно повезло в том, что нет болельщиков на трибунах. Если были болельщики, я думаю, его уже не было давно. Ему в этом смысле повезло. Касательно того, о чем вы говорили, я хочу вам напомнить, что сообщал Джош после увольнения Эмери больше года назад. Джош сообщил, что мы уверены, что сезон еще не потерян, что было правдой на тот момент. И поэтому мы не будем торопиться с назначением нового тренера, а правда, прямо с завтрашнего дня мы начнем собеседование. После вот этого текста, у вас что, есть какие-то сомнения вообще вот, в том, что из себя представляет семья Кронке?
Да нет, никаких, мы уже это достаточно про них знаем.
Да, это управленческие шарлатаны. То есть люди, которые не понимают, не умеют. И самое главное, уверены в том, что они не могут ошибаться. Они все делают правильно всегда. А если неправильно, такого не может быть. Все.
Ну, они на шкале Деннинга Крюгера находятся вот на пике глупости.
Что не хотят сказать. Расскажите нам, что это за шкала.
А есть шкала такая, кривая Деннинга Крюгера. Это как по оси X это твой скилл в чем-то, ну, реальный скилл, а по оси Y это твое ощущение от того, насколько ты все знаешь. И вот ну, это как характерно для многих, там, не знаю, для новых каких-то изучений чего-либо. То есть ты сначала получаешь первый пласт информации, и тебе кажется, что ты знаешь все. Вот, что ты там, не знаю, там научился фотографировать на зеркалке, начинаешь фотографировать, я фотограф. Вот, а затем ты по мере дополнительных знаний, по мере открытия для тебя каких-то новых сведений, ты скатываешься. Как это там называется, в долину отчаяния или что-то такое, когда ты думаешь, боже, я столько всего не знаю, я с этим никогда не справлюсь, это беда, все. И потом ты постепенно, наращивая скилл, выходишь на такую вот, на рабочую область, когда ты реально твой скилл соответствует твоим ощущениям твоего уровня знаний, но при этом ты никогда не доходишь до того уровня уверенности, который был у тебя в начале, о том, что ты супер-пупер профессионал. И вот мне кажется, что ну, оба наших гения находятся вот на этом пике глупости. Некоторые люди, они в разных областях получают вот эти знания, вот, они на пике глупости в разных областях, им там хорошо, и они не хотят идти дальше.
Ну, понимаете, при всем этом еще существует эта ключевая история, что люди необучаемы. Ну, просто, да. Просто необучаемый, и все. Потому что в ноябре, опять же, прошлого года и Джош, и Санлейхи, и Вина, и Эду, они же не просто Эмери поддерживали, помните эту историю в начале ноября? Собирали персонал, там рассказывали. Они все даже не допускали мысли, что его придется увольнять. И сейчас все то же самое. Один к одному история. Один в один. Так что у нас в этом плане ничего не меняется и ничего не поменяется, потому что у нас работают, не так, у нас хозяева клуба, управленческие шарлатаны, которые не понимают, что как работают, и им может только повезти, если они вдруг найдут там какого-то хорошего, правильного человека, и он возглавит клуб, и все тут причешет, придет в порядок, что, на мой взгляд, на самом деле не является сложной такой задачей прямо.
Ну, дело в том, что, как правило, те люди, которые, знаете, вот как капитан Смолет, на корабле, который высказывает всем правду, вот, о том, что мы поступаем неправильно, мы что-то делаем не так, и этого человека, как правило, больше всех страдает. А Кронке, ну, нужно, мне кажется, в нем есть, скажем так, нарцисс, которому нужно петь дифирамбы о его гениальности, и он тебя будет любить, ценить и давать тебе деньги.
Это не нарцисс. Нарцисс, он сам себя любит.
Ну, не знаю. Ну, в смысле, что мне кажется, что данный человек, то есть вокруг этого человека, вокруг Кронке, будут люди, которые будут говорить,
которые лижут ему задницу.
Ну, возможно, именно и таким образом, да.
Огромное число, несметное число богатых идиотов, имеющих большие очень ресурсы в своих руках, это главная проблема современного мира, социальная. Не бедность, а именно огромное количество идиотов с большими деньгами. А мы видим это просто вот, вот. Вот нам никуда ходить не надо, у нас это каждый день, каждую неделю под рукой. Что думаете будет в реальности с футбольным клубом «Арсенал»? Ну, во-первых, выиграет ли «Арсенал» без Брумвича в новом году?
Я думаю, что вполне может выиграть.
То есть может и не выиграть?
Да, ну там такая игра на 3 результата, скорее всего, будет. Я, честно говоря, боюсь сделать какие-то прогнозы, потому что «Арсенал» сейчас очень, что ли, однобок. И он как швейцарский нож, в котором выпали все основные лезвия, кроме отвертки. Вот. Ну и как бы по конспектам с этой, ну, Челси почему-то оказался не готов к отвертке. Вот. Брайтон порезали отверткой почему-то. Вот. А что с Узбромовичем, не знаю, потому что там столько. Там же Сэм, Биг Сэм сейчас, да?
Биг Сэм.
Вот.
Да.
Вот, ну,
а который Биг Сэм сыграл с Ливерпулем 1-1 и с Лидсом 0-5. И с Астон Виллой 0-3.
Тут его же задача, чтобы не вылететь. Да. Здесь эта история про то, что он знает кое-какие секретики, как мотивировать игроков, как делать так, чтобы они целились именно в нужный результат. И 0-5, ну, я думаю, что Лардай сильно не расстроится. Да, конечно, обидно, такая плюха.
Но 0-5-0-1 нет разницы, да, особо?
Да. Поэтому здесь я думаю, что Лардайс знает, у него есть рецептики, которые могут сделать больно Арсеналу, и тут уже, скажем так, небеса распорядятся как нужно для того, чтобы что-то там. Ну, гарантий никаких нет на какой-то определенный результат.
Понимаю. Что будет, по-вашему, в ближайшие полгода? Ну, 31 мая что будет?
Будет Артета. Угу. Вот. У нас будет счастливое избавление от.
Я понял, место какое мы займем?
Я думаю, что какое-нибудь 7-е.
Не 10-е, 11-е, не 12-е, нет?
На дистанции все-таки, я думаю, что так или иначе что-то поменяется зимой. Мне кажется, что будет как минимум один трансфер какой-то точечный, вот, который сможет поменять хоть чуть-чуть картину мира, потому что сейчас Арсенал настолько без зуб в атаке, что даже самый плохенький креативщик способен поменять расклады очень сильно. Поэтому даже какая-то бюджетная история с креативщиком может, ну, помочь.
Иска отказался в Арсенал идти, пойдет в Севилью.
Ну, его право, тут вопрос.
Не, я после Сибалиса вообще на реальских игроков смотрю с подозрением.
Мне кажется, что нам Иска не нужен, нам нужен просто какой-нибудь простой парень, который там, потому что на условного Иска денег нету. Вот. Ну и все, и как бы так мытьем, катанием до 7-го места доковыряем, а дальше, ну, шансов нет пока.
Артета будет назначен гением, а ему будет продлен контракт, правильно я понимаю?
Не, ну не гением, но можно работать, скажут, угу, что по-прежнему ему доверяем, вот. Но вот если, скажем, Ну, Арсенал, на мой взгляд, вот вы сказали по поводу того, что Артете повезло, что нет болельщиков. Вот. А на мой взгляд, Арсеналу больше всего не повезло от того, что нет болельщиков.
Ну, это в смысле денег, конечно.
Да, да, да. Это очень важный фактор, к сожалению.
Нет, я имею в виду, лично Артете повезло. Если бы травил стадион, то все, он бы уже, ну, да, я был понимаю. Вообще не в состоянии разговаривать.
Но мне кажется, что доковыляем мы до седьмого места. Ну, седьмое, восьмое, там не знаю. Ну, короче, будем пытаться бороться за Лигу Европы. Я бы так сформулировал.
Вот. Ну, понятно. Вот. Что же вы все-таки...
И надеяться на то, и будет сказана фраза, мы построили плацдарм.
Чтобы рвануть.
Вот, когда никто не ожидает рвануть.
Угу. Да. Эту песню мы знаем. А что вы поставили все-таки на матч Вестбромвич Арсенал в качестве прогноза-то против предсказателя?
Сейчас надо вспомнить, честно, я просто это сделал заранее. Сейчас, секунду, подождите.
Вы не помните, поставили ли вы победу Арсенала или нет?
Или
вы исходили из других соображений? Да не надо, смотрите, я вам скажу, меня под рукой. У вас поставлено, что Арсенал выиграет 2-1.
Да, вот вспомнил, да. Ну вот, да, то есть такое как бы трудовая победа, в которой мы до конца матча будем волноваться.
Как сегодня, да? Ну, как
собрать. У меня случайно, в общем, открылся на компьютере сайт с результатами, и я смотрел трансляцию, и как-то замкнулся на том, что вот этот сайт с результатами на 2 минуты обгоняет трансляцию.
Да-да-да.
Очень дурацкое свойство, очень дурацкое чувство.
Надо его отключать.
Да, все.
Это известная история, Даша. И начинаешь смотреть в тот счет, не в телевизор. Да.
Вот я не хочу такого чувства.
Понятно. Значит, у нас сегодня предсказательной части не будет, потому что пресс-атташе заболел коронавирусом. А поскольку он, товарищ-то, не молодой уже, то болезнь проходит не очень.
Поздравляю.
Да. Мы ему пожелаем выздоровления, но, друзья мои, каждый может это сделать самостоятельно следующим образом. Дело в том, что Сережа открыл канал, где делает лекции там про Пушкина, еще там про кого-то. Я выложил текст уже все, кто послушал, могут сходить, там есть отдельный рекламный текстик про этот канал. Ну, там высокохудожественные лекции, то есть там не футбол. Вот, про пушкинское время. И все, кто хочет пожелать здоровья, я думаю, что если все подпишутся на этот канал, то это принесет, наверное, облегчение некое Сергею Владимировичу. Так что призываю вас всех подписаться, пусть он там завтра проснется или там послезавтра. И у него там прибавилось подписчиков. Я уже подписался, Виктор сейчас тоже пойдет подпишется.
Обязательно.
Вот, поэтому предсказательной части у нас не будет, и непонятно, когда она будет, но когда-то будет, наверное. Мы все на это надеемся. Друзья мои, на носу Новый год. Виктор, вы где справляете Новый год? В самоизоляции?
Ну, в Минске это особенно интересно, но пока планирую дома.
Что ж, пока планирую, я не понял.
Потому что у нас очень все резко меняется. Мы на самом деле хотим поздравить друзей, вот, и засесть, возможно, дома.
Ну, да. Понятно. Я думаю, что и большинство тоже дома проведет. У нас тут вырос ценник на загородные коттеджи за какое-то невыносимое облако. То есть люди все равно Новый год будут справлять. Нам в этом году повезло. У нас в новом году, в Новый год, игр нет, а были года, когда у нас были матчи либо 31-го, я имею в виду, Арсенал играл либо 1-го, Арсенал будет играть 2-го в 23:00, так что все успеют и салатов поесть 1-го, и опохмелиться, и уже 23-го посмотреть футбол из Вестбромвича в 11 вечера. Арсенал подкаст уже выйдет в следующем году, а на сегодня и на этот год у нас все. На этом мы с Виктором с вами прощаемся. Друзья мои, желаем вам всего самого наилучшего в новом году. Верим в то, что этот год пройдет без нового ковида. Всем самого доброго. И как быть непобедимыми, знаем только мы.